Дорогие друзья, Дмитрий Белюкин, наш сегодняшний гость, наш друг. Я думаю, что он не загордится от того, что я его назову на сегодня выдающимся нашим современником, таким лидером. Вот хорошее понятие «человек, идущий впереди». А впереди всегда сложно идти. Потому что впереди чего только нету. А самое основное – это неизвестность. Вот. А то, что ты сделаешь, это для тебя известно. Потому что, видимо, тобой намеченное с детства, с юности ориентиры. И ориентиры и в искусстве, и в духовности, и в вере твоей. Они тебе не помогают не сбиться с этого пути. Вот, видимо, поэтому так, с такой любовью, с последовательностью ты посещаешь Святую Гору, вот эту Корею, да, то есть вот это наше духовное пространство. У тебя очень много работ на эту тему. Я бы хотел, чтобы ты какими-то такими широкими мазками описал свое духовное такое впечатление об этой теме, как раз вот об Афоне.
Мы счастливые люди, что, во-первых, мы умеем рисовать, во-вторых, что мы мужчины, что мы можем доехать до Афона, и, в-третьих, что мы православные, потому что, конечно, пускают там изредка католиков, но у них своя программа. Вот эти три составляющих, иной раз встанешь утром, с трудом звонит колокольчик на утреннюю службу, потом литургия. Все это начинается с 3 утра, то есть литургия в 6, да, практически круглосуточно. Все ночное то бдение тоже. Иной раз бывает, что засыпаешь на службе, ну просто с непривычки, когда в день часов 10 в храме. Да. Вот так на локотках повис, засыпаешь. Но монахи всегда к спящим относятся хорошо. И архимандрит Ефрем, настоятель Ватопеда, где я последние годы бывал, и мне был оказан очень гостеприимный прием, всегда к спящим подходит, по голове погладит. Ни в коем случае не будет монаха или тем более паломника, что с ним беседует ангел, он говорит в этот момент. Поэтому вот закончилась литургия, утро, трапеза. Греческая трапеза утренняя иногда отличается кардинально от нашей российской. Во-первых, всегда на столе вино, что для нашего монастыря, конечно, невозможно. Пусть с водой, но тоже сложно. Нет чая, не допросишься. Ну, потом мне уже давали, смеялись греки, что не могут русские без чая. И вот ты, благословясь, идешь писать. Вот. И ты понимаешь, что ты вносишь какой-то кусочек, как вот хор поет, да, он молитвенно славит Спасителя, Богородицу славит. Вот и ты идешь и скромным своим холстиком, картоночкой тоже пытаешься славить, потому что у тебя переполнена душа, и ты счастлив. Вот, конечно, отличающая особенность работы на Афоне, что у тебя переполняет счастье настолько, что иногда ты просто, ну вот кисть не можешь в руке удержать. Иногда даже так вот, так перекрестишься, думаешь, Господи, спасибо тебе. Вот. И, конечно, вот эта красота, о которой я говорил, красота древних камней, красота валунов, булыжников, сумрачность храма, святыни, которые та же Иверская вратарница, которая посверкивает огоньками лампад и свечей поставленных, удивительные ночи. Ну, то есть об этом можно рассказывать очень много. То, что мне удалось сделать, это, может быть, 1/50, 1/100 тех замыслов. Я был на Афоне 7 раз и надеюсь еще поехать и поработать. Все, мне хочется проехать все монастыри. Я в некоторых и не был, в том числе в Лавре не был. Вот. Но, конечно, удалось и побыть на вершине Святой Горы, и встретить там рассвет, и мерзнуть ночью в храме Панагии, куда по преданию дошла сама Богородица, и где ночуют паломники, чтобы утром оказаться на вершине. Здесь, можно сказать, кратко. Слава Богу за все.
Ну, Синай, вот тоже у тебя действительно цикл этих работ.
Да, Синай относится уже, можно сказать, к святой земле, хоть это не...
Мы продвигаемся на святую землю, потому что Иерусалим...
Да, Моисей, да, так сказать. Да. Синай было одно восхождение. Вот здесь как раз к теме того, что если на Афоне я был 7 раз, то на Синай я поднимался 1 и успел сделать 2 этюда. Причем очень я досадовал, что первый этюд я начал не в ту сторону. То есть я начал против солнца, а потом увидел, что тот красивее. То есть по 15-минутному этюду мне потом удалось написать картину, но мучительно я ее писал. То есть методом что-то я забывал, делал, переписывал. То есть, конечно, на пленэре пишется из-за этого проще.
Угу. Вот. Ну, святая земля, да, все тебя интересует.
А что Синай, что, в общем-то, вот это тоже ущелье около монастыря Георгия Хазиита, да, и по цвету, да, и по какому-то колориту, и по мужественности какой-то такой, вот они похожи, конечно. Я очень люблю вот окрестные от Иерусалима монастыри, 2 таких вот удивительных, это Георгия Хазиита, уже упомянутый, и Лавра Саввы Освященного, куда и труднее добраться, и где враждебное мусульманское население, и тем не менее... Настолько много святынь, настолько много, я бы даже сказал так, красоты, вот, святости вот в каждом кусочке этого монастыря, что туда просто нужно ехать в один этот монастырь на командировку на неделю.
А мне как-то Галилея ближе, вот ты понимаешь, как-то там по-русски.
Оно какое-то русское. И вот там запах другой, там вот пресная вода.
По преданию как раз славяне там жили. Там же Диссигратия, Скифополь. Скифы фактически жили в этих местах.
Ну вот Сусита, у меня есть картина, панорама Генесарецкого озера от развалины города Сусита, с противоположного берега. Действительно очень красивые места.
Все цветет, то есть вот это пресная вода, это другая жизнь совсем.
Запах как в России, мне Валдай напоминает.
Абсолютно. Там, Ну и, конечно, гроб Господень, мы не можем этого не коснуться. Великолепно у тебя и кукли написаны, и плита помазания, даже врата вот со всеми выщербинками, во всеми деталями, заклепочками, гвоздиками. Вот только ты мог это сделать. Другой скажет, так а зачем это? Ну, нажми на фотоаппарат же, быстрее же. Даже можно на компьютере переработать качественно все это. Ну, слушай, вот, видимо, энергия – это основное, что не может никакая техника передать. Вот энергия художника и человека, допустим, верующего в это, убежденного в этом, как свидетеля. По сути, Хасейн – это свидетель. Вот как на тебя гроб Господень действует?
Ну, я должен сказать, что Иерусалим не сразу открывается паломникам.
И, наверное, шумно, там шумно, арабские вот эти там, кварталы.
Ведь если раньше Моэдзин кричал и, так сказать, тягуче пел, это сила голоса, то сейчас врубают на такую мощь динамик и магнитофонную запись, что содрогается рядом православный храм рядышком. Тут же вступают колокола. Получается почти какофония вот этих звуков, крики мусульман, значит, торговцев. И поначалу уже как-то ты не видишь и не можешь почувствовать даже как-то спасителя рядышком. Вот как-то проходя по Виа Долороса, я проходил с благоговением, а потом узнал, что отметка, где спаситель тронул стену, это символическая отметка, потому что мостовая ниже на почти 2 метра, мостовая той эпохи. И тоже расстроился. И только как-то вот я один раз обрел какое-то спокойствие в Иерусалиме после первой поездки с фондом Андрея Первозванного. Я очень благодарен фонду за многолетнюю какую-то совместную деятельность и приглашение меня вот в том числе как паломника в какие-то эти поездки. 3 я был на схождении благодатного огня, и вот первый раз сошел огонь, я толком ничего не понял, я очень был раздосадован, что не решился нырнуть в этот пучок свечей, просто я решался, как Фома неверующий, а его взяли и задули еврейские охранники, ну это положено, там иначе задымление, там как-то так сказать, вот. И некая сумятица, И это, как известно, в субботу, а в воскресенье я пошел на всеночную и на светлую заутреннюю монастырь Марии Магдалины.
Да, да, да. У тебя замечательные
очень
вот
люблю.
Эти виды, панорамы.
Да, это тоже русский кусок.
Абсолютно, да.
Русский кусок. Там мне показалось, что и запахи другие, и соловьи поют, и тишина там. И вот там я обрел какой-то кусочек почти России 19 века с приветными матушками. Да, да, да.
Колокольня.
Вот, и я благодарен судьбе, что вот потом не в эту ночь, а спустя уже года два или три я познакомился и с игуменей, матушкой Елисаветой, и с сестрами, и мы вместе выезжаем на этюды. Они пишут акварелью, и берется монастырский автобус, матушка за рулем. Это самое счастливое время для меня. Они показывают какие-то тайные тропы, какие-то удивительные красоты пейзажи, куда они возят туристов. Ну и они говорят, что они тоже радуются, потому что так у них времени выехать на пленэр нет. Они в основном заняты или пишут иконы, или реставрируют, а так вот для них это стимул.
Ну, то есть Россия, вот такая былая Россия, которая отчасти была, вот вообще была это наша жизнь. Она перекочевала, как город Китиш, вот осталась где-то там. И это наталкивает на основную такую программную эту вещь, вот действительно она так и называется «Исход». Это картина, над которой ты очень много работал, очень тщательно. Мне сейчас бы ее хотелось коснуться, потому что мы вышли из пейзажа твоего творчества, из иллюстраций, но ты охватываешь все жанры. И станковая картина, и портрет, и интерьер. То есть расскажи, как ты подошел к этой картине «Исход», все ли удалось, и как ты сегодня воспринимаешь, допустим, эту картину и еще цикл вот такого надлома русского, это и раскулачивание, осколки былого, то есть как эта тема у тебя возникла, и есть ли у тебя желание продолжать ли эти исторические темы?
Дело в том, что, конечно, несмотря на то, что последние годы в основном я работаю над темой святых мест православия, тот же вот упомянутый тобой Афон, Святая Земля, пейзаж России и тоже святые места православия России. Это как-то две темы, они переплетаются у меня, и люблю это, и езжу. И вот новые работы вот по Костроме, тоже вот Ипатий, и тоже хочется успеть сделать. И, кстати, есть этюды и по монастырям Ростова Великого, и все хочется успеть. Вот. Но я при этом тему историческую, тему тем более вот русской смуты 20 века, который вот уже юбилейный год, мы входим в этот тяжелый, драматичный год. Как ни крути, не обязательно к юбилею, но какой-то зов души, безусловно, есть. И есть точно так же собранные материалы, и есть, каюсь перед тобой, перед слушателями и зрителями, что натянуты есть холсты, но не находится время. Наверное, нужно как-то завершить что-то с пейзажем, с теми вот вещами, которые уже начаты. Потому что там пласт удивительный, который я за эти годы проработал тоже. Это командировки у меня были с единомышленниками, без всяких туристических групп. В Турцию, в Галлиполи, где была армия Кутепова стояла, не давшая себя разоружить, где они жили, воспитывали детей, юнкеров, молились. То есть это была Россия, маленькая Россия в этой долине смерти, где стояли палатки, где, так сказать, в общем, трудно было жить, но дисциплина, парады. То есть это вообще настолько тема современна, когда окруженная как-то Россия и какими-то внешними врагами, и, возможно, пятой колонной внутри ее, должна сохранять свой облик. И каждый должен честно делать свое дело. Офицер и солдат воевать, художник честно рисовать, не пытаясь подстроиться под конъюнктуру, чтобы у него купил какой-то западный бизнесмен или галерист. А врач честно лечить пациентов своих и так далее, и так далее. Вот там пример какого-то удивительной самоотверженности. Потом, конечно, ты сам понимаешь, не может быть тема, если она не решается как-то пластично, живописно. Там очень красиво. Я сделал этюды. И вот это, я надеюсь, что не к выставке осенней, которую я готовлюсь в Российской академии художеств, моей юбилейной, а вот, может быть, через год я покажу выставку только исторической живописи, только вот той темы, которая меня беспокоит. Удивительное также сюда можно приплюсовать Лемнос. Трагическая история тоже завершения нашей армии. Но вот один факт скажу, который, может быть, и ты не знаешь, хотя историю глубоко изучаешь, что наши союзники, Франция и Англия, которые должны были бы быть благодарны России, которая вступила неподготовленно в войну только из-за братского союзнического долга, завершили союзнический долг тем, что нашу армию поместили как в концлагерь за колючую проволоку и морили голодом, вербуя тем самым отчаявшихся в легионы и за копейки воевать за интересы других держав. Каково, а? Вот. И разоружили там, в отличие от армии Кутепова, Галлиполийска. И тоже тема, и тоже красиво, живописно, трепетно. Другой совсем облик, другой пейзаж. Но, как говорится, надо один раз увидеть. И художник, который рассказывает о каких-то будущих картинах, ничего не стоит, если он эти картины не сделает. Так что будем надеяться.
У меня, видишь, немножко другое отношение к самой теме «Исход». Ну, мы знаем, библейская тема – «Исход из рабства». По сути, Моисей вывел свой народ. Но «Исход из России», по сути, в рабство, ну, в неизвестное, так скажем, проще – ведь предали все сословия, и военные в том же числе, и духовенство, интеллигенция, так называемые люди культуры. Трагедия началась в том, что отреклись от царя. То есть вот это, казалось бы, маленькое препятствие царя на пути к какому-то другому мироустройству, оно легко разрешится. А посыпалось все со страшной силой, накрыло всех. И все побежали, кто успел бежать. Но крестьяне же не побежали. А кто их ждал, где? И они нужны были, крестьяне. Они оставались жить. Многие люди не имели средств, на что бежать. Тут немножко у меня отношение немножко другое. Потому что всякий, кто убегает с поля боя, да, пусть лучше умереть на поле боя с этими красными в сражениях, либо с этой нечистью, которая деморализовала наше как бы, сознание, отравила его, исковеркала. Надо все-таки было, мне кажется, стоять до конца. А жаловаться это, или там становиться таксистами во Франции, это уже немножко другой удел. Я его абсолютно не приветствую. Суждено было умереть, значит умереть. Рахманинов не смог больше быть композитором за рубежом. Оставался великолепным исполнителем. Только Русь, только Родина питала. Да, они остались, они там сохранили какую-то часть культуры, часть языка, но их потомки сегодня уже не говорят на русском или на коверканном русском. То есть фактически они ассимилировались, растворились. Как ты видишь? Задача художника – либо отражать критическое отношение к жизни, такой критический реализм, либо воспевать что-то позитивное и радостное, чтобы на основе этого высокого образца давать людям правильные ориентиры. От чего отходить? От обратного или от прямого восприятия, такого позитивного?
Уверен, что при наступлении тяжелых времен особенно необходима живопись жизнеутверждающая. Я почти цитирую Аркадия Александровича Пластова, который после войны говорил, что вот настолько народ истрадался, что нужно оптимистично писать свет, солнце и так далее, и так далее. Ему это, кстати, потом многие искусствоведы ставили в вину, что не боролся там со сталинизмом и так далее, и так далее. Это со стороны всегда ж проще говорить. В этих словах есть большая мудрость, что людям трудно. По России люди многие вообще с трудом сводят концы с концами, с трудом выживают. И хоть в живописи, да, не все из тех, кому трудно, знают даже о нашем существовании, знают о художественных выставках, где мы стараемся что-то сделать. Но те, кто узнает, это для многих является большим и радостным событием. Вот это наш маленький вклад, позитивный вклад в созидание чего-то хорошего.
Ну, Божьей красоты, все-таки, да. Божьего мира.
Да.
Я с тобой вот согласен и благодарен, что ты именно в эту сторону качнул маятник, потому что это эстетика и эллинизма в свое время. Памятники ставили героям, именно героям, с образца которых должно воспитываться общество. Но критический реализм – это некая форма журналистики, она сиюминутна. Потому что, по большому счету, мы должны ориентироваться на свет, чем на ночь.
Да, на минутку перебью. Вот если вспомним, критический реализм с бичеванием там каких-то помещиков, чиновников, крепостников и так далее – ведь он возник в абсолютно благополучной стране, да? Ведь вот Стасов какой-то идеолог, как каких-то вот популяризаций, каких-то нечистот, если все нормально нарисовано, он работу ругал. Нестеров чуть не загнобил молодого.
Ну, вообще Стасов, да, говорил, что искусство жанра пейзажа быть не может. Ну, пейзаж – это, ну, вообще не искусство, ну, это, да, фон для исторической, ну, картины.
Да, и что вот если в картине ничего не бичуется, тоже плохо и так далее. Ведь сдвинутое было общество, ведь все росли, процветали, там, так сказать, Россия воевала, побеждала, все больше хлеба, все больше, все дешевле, все свобод больше, рождаемость лучше.
В общем, либеральное вот это отклонение, оно действительно, да, почувствовали потом, когда остались эти голодные, эти разбитые.
Да.
То есть, по сути, вот, что имели, не ценили. И мне хотелось бы вот еще отметить, конечно, твою большую общественную деятельность. Галерея «Царская башня» Казанского вокзала – это то сегодня событие, вот, я думаю, что уникальное, и дай Бог процветания галереи, чтобы мы просим, чтобы все люди, обреченные властью, так или иначе могли бы помочь этой галерее. Потому что там не только проходят выставки, там не только встречи людей из искусства, там проходят мероприятия широкого уровня, от спектаклей, презентации книг, различных исторических событий. И если она исчезнет, вот пропадет то живое, чего сегодня не хватает. Я думаю, что ты скажешь какие-то свои отношения, ведь столько сил ты тратишь на это. Ты мог бы пойти там или порисовать, или отдохнуть в конце концов. Насколько ты на этом алтаре положил сил?
Да, спасибо, Олег. Хорошая формулировка. И действительно, когда вот полтора года назад со смены руководства РЖД возникло состояние, когда галерею могли закрыть, просто новые люди, зачем какая-то поддержка классического искусства, зачем выставки, режим экономии. Это не случилось, и я был уже готов к тому, что я лишусь этого выставочного зала, как ты знаешь, не только моего, а большого количества талантливых русских художников, которым фактически негде показать свои работы. Бесплатно никто вообще в Москве, мы знаем астрономические цены в Манеже, в других залах.
Доступности,
вот, да, да, да. Но здесь единственное условие — высочайшего уровня должны быть работы, я эту планку держу. И я уже был готов и даже думал, ну и полегче мне будет. Поеду на этюды, попишу. Вот, а духовник и еще там батюшки мне говорят, нет, и это вот крест ты давай-ка держи, это очень большое дело. Поэтому пока на этом фронте я бьюсь, насколько хватит сил, всем молодым художникам, талантливым, без всякого чиновничьего произвола, лично я и общественный совет галереи обеспечивает выставочный зал для путевки в жизнь. И я очень рад, что многие молодые уже обрели какой-то первый опыт экспозиционный. Да вот и недавние аспиранты Глазунова, это их первая серьезная выставка.
Вот, это такое, я думаю, что логичное завершение нашей передачи, потому что ведь необъятно не объять. Мы только коснулись каких-то понятий твоего творчества. И, дорогие друзья, мы сегодня имели счастье, я не преувеличиваю. Это для меня радость общения с этим человеком, потому что Дмитрий Белюкин мало что высокий профессионал, такой горячий патриот страны. Он очень искренний, доступный человек. Вот что очень меня всегда подкупает, это человек не стал высокомерным, бронзовым. Человек действительно стал таким, каким заповедовал быть Христос. Христос общался со всеми слоями населения и всех призывал к любви и радости и милосердию. То есть то, чего нам сегодня не хватает, этих наших основополагающих начал, мне кажется, объединил в своей жизни и в своем творчестве Дмитрий Анатольевич Белюкин.
Спасибо, дорогой Олег. Спасибо.
Нет, как-то так.
И, наверное, есть прямой смысл пригласить всех наших зрителей посещать галерею Царской башни. Есть и у меня на сайте информация про галерею. Она работает без выходных, там всегда есть что-то интересное для тех, кто, конечно, любит классическое искусство.